Говорит Радио Свобода. Одесситы приветствуют нового губернатора Михаила Саакашвили.
Саакашвили со своим опытом грузинского чуда. Надеемся, что чудесным образом преобразит и Одессу.
Польшу после президентских выборов ждет война двух дворцов.
Право и справедливость или гражданская платформа будут поддерживать Украину в ее конфликте с Россией.
Треть политбюро ФИФА арестовано, но глава федерации переизбран.
Очень много еще будет предъявлено претензий. И кто знает, дойдет ли дело до чемпионата мира, который будет пройти в России.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главная сенсация недели. Бывший президент Грузии стал одесским губернатором. Еще 23 мая Михаил Саакашвили в интервью Радио Свобода говорил о том, что предстоит сделать в Одессе.
Во-первых, в Грузии война была не просто 2008. У нас было много лет провокаций, нажима, блокады, всяких там подрывных актов. То есть то, что здесь происходит в Украине. Потому что в Украине не просто проблема, что постоянно погибают солдаты, хотя это огромнейшая, ужасная проблема. Но это то, что страну просто изнутри разламывают. Просто пытаются ее полностью дезорганизовать, подорвать экономику и, главное, подорвать мораль людей. Поэтому единственный метод выхода отсюда, это, я все же считаю, вместе с укреплением оборонной мощи, это быстрые реформы, реальная борьба с коррупцией, реальное изменение ежедневной жизни для каждого гражданина, хотя бы здесь, в Одессе, чтобы люди почувствовали, что украинское государство о них заботится. И когда государство будет о них заботиться, они еще более реально будут защищать это государство в свое будущее. И когда люди будут чувствовать, что это их государство, их ни одному Путину не победить. Я думаю, что они начинают это чувствовать, но, конечно, тут гораздо больше нужно делать правительству. Это то, что сейчас, это всего лишь 1% того, что нужно было реально и нужно еще сделать.
Тогда еще никто не подозревал, что это программа будущего губернатора. Новость о назначении появилась лишь вечером в пятницу, и ей не сразу поверили. Продолжит тему киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Представляя в Одессе нового руководителя региона, главными задачами Михаила Саакашвили президент Петр Порошенко назвал сохранение территориальной целостности государства, борьбу с коррупцией и построение на Украине и в Одесской области, в частности, справедливого общества. Как известно, Порошенко и Саакашвили связывает давняя дружба. Они познакомились еще в студенческие годы, когда учились на факультете международных отношений и международного права Киевского университета имени Тараса Шевченко. На Украине экс-президент Грузии переехал в начале этого года. До последнего времени он был председателем консультативного международного совета реформ. На днях на телеканале опального украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» студия «95-й квартал» показала пародию на президента Петра Порошенко. Пародия на диалог, который якобы состоялся в президентском кабинете во время увольнения Коломойского с должности днепропетровского губернатора, за два дня набрала более 250 тысяч просмотров в Ютубе. А в пятницу глава бизнес-группы «Приват» Коломойский на заседании акционеров компании «Укрнафта» публично оскорбил министра экономического развития и торговли литовца Айвараса Абрамавичуса, назвав его обезьяной. Именно после информационной атаки канала «1+1» и устроенного Коломойским скандала в «Укрнафте» Порошенко решил уволить его человека Игоря Палицу с поста одесского губернатора и назначить вместо него Михаила Саакашвили, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Очевидно, причиной отставки послужил второй акт конфликта Порошенко с Коломойским, который прозвучал в эфире 95-го квартала. Ну, как бы президент вызов принял, видимо, ответные действия. Вчерашний конфликт на заседании акционера «Укрнафты», ну, последовали ответные действия. Это одна ипостась, почему возникла необходимость смены одесского губернатора. Другой момент, почему Саакашвили? Ну, с одной стороны, продолжается такой политтехнологический эксперимент прикрытия фиговым листком управленцев-легионеров. том числе и грузинских, кадровой несостоятельности отсутствия команды у Петра Алексеевича. Это как бы очевидно войдет в учебники политического пиара. Трюк с министрами-легионерами, теперь уже и губернатор-легионер. Ну, собственно говоря, в этом плане назначение является продолжением вот этой кадровой политики. Для Саакашвили ему важно быть в центре внимания, ему важно не превратиться в основной козы барабанщика. Ну и другой момент, с учетом того, что нынешняя грузинская власть предъявила ему юридические претензии, ну, собственно говоря, легализоваться здесь вот в качестве уже такой политической фигуры, губернатор все-таки это государственный человек, ну, собственно говоря, это снимает многие вопросы для него.
Почему Саакашвили ранее отказался занять более высокий пост главы антикоррупционного бюро на Украине, хотя его долго уговаривали, а занять кресло одесского губернатора согласился очень быстро? Андрей Золотарев продолжает.
Очевидно, возникли какие-то политические моменты, которые заставили его принять это решение. Немножко странно, тем более учитывая то, что ну и для неодесситов, украинцев не одесситов, Одесса была достаточно таким непростым и сложным для понимания регионом. Это я могу все-таки сказать как политтехнолог, потому что ну, на хип-хап к Одессе подступиться очень тяжело. Это город, который во все времена имел свою изюминку, жил по своим, скажем так, многим сторонним непонятным порядкам. Тем не менее, это состоялось. В этой ситуации, ну, как пошутил Кость Бондаренко, в том, что теперь в качестве алаверды Путину остается только назначить Януковича руководить Южным федеральным округом.
А назначение Саакашвили одесским губернатором рассуждает глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко.
Этот шаг действительно неожиданный, хотя бы с точки зрения того, что Саакашвили отказывался длительное время от более высоких должностей и долгое время не принимал украинское гражданство. В чем сейчас вопрос, не совсем понятно. Он получил не просто сложную область, он получил еще, кроме всего прочего, и область, которая граничит с Приднестровьем, а сейчас там, в Приднестровье, отмечается осложнение ситуации, и плюс ко всему у Украины сейчас большие проблемы возникают в связи с тем, что Верховная Рада приняла известные законы, ограничивающие возможность доступа России к Приднестровью. Плюс ко всему есть приватизационные процессы, которые начаты и не закончены, не завершены. Плюс ко всему существуют взаимоотношения, специфические взаимоотношения между президентом Украины и между группой «Приват», которая на протяжении последнего года руководила Одессой и Одесской областью. Поэтому весь этот комплекс проблем показывает, что появление Саакашвили в Одессе может привести к достаточно серьезным осложнениям во многих процессах, в том числе и во внутриполитических.
Убежден политолог Кость Бондаренко. Сразу после появления в СМИ новости о своем назначении Михаил Саакашвили разместил в Фейсбуке видеозапись песни в исполнении Марка Бернеса «Шаланды полные кефали». Сотни одесситов в ответ приветствуют нового губернатора, просят разобраться с коррупцией и городскими проблемами, а жители других городов Украины пишут, что Одессе наконец повезло с главным чиновником и желают Саакашвили всяческих успехов на новом посту. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Я попросил троих одесситов сказать, что они думают о новом губернаторе. Мнение Алексея Гончаренко, политика, депутата Верховной Рады.
Я поддерживаю это Саакашвили со своим опытом грузинского чуда. Надеемся, что чудесным образом преобразит и Одессу. И это задаст тон для всей страны.
Ну, не кажется вам странным, что нашли человека со стороны, из другой страны, а не какого-то местного политика?
Мне кажется, это сильный шаг для Одессы. В общем-то, знакомый у нас первым градоначальником был Дюк де Ришелье, француз, который потом был премьер-министром Франции. У нас работали и другие иностранцы. И принесли много хорошего города, поэтому думаю, что Саакашвили с его огромным опытом, именем. Одесса – это особенный регион, и это назначение это еще раз подчеркнуло.
Говорит Яков Гоп, актер и телеведущий.
Мне очень нравится этот ход, неожиданный, совершенно потрясающий. Я надеюсь только на лучшее. Почему? Потому что я очень много общался с грузинами, у меня много достаточно друзей грузинов, я знаю, что этот человек сделал в своей стране. И очень надеюсь на такие же реформы, на очень положительные дела, касающиеся Одессы и Одесской области. Но единственное, что очень такие небольшие сомнения, человек, приходящий новый такого уровня, не имеет с собой команды. Все будет еще зависеть от команды, которая окружает его. А то, что нас ждут большие перемены, В этом я даже и не сомневаюсь. Поэтому я могу сказать, что патриотично настроенные люди, которые проживают в этом городе, а их достаточное большинство, будут всячески помогать Саакашвили Михаилу. И мы попробуем так сделать, чтобы в дальнейшем одесситы стали довольны таким назначением. Это для нас очень важно.
Ну вот представим, что Михаил Саакашвили обратился к вам за советом. С чего ему начать? Что бы вы посоветовали?
У нас город весь пронизан коррупцией и старыми кадрами, которые жить по-новому не хотят. Как сломать это все? Ну, это надо, наверное, какой-то план действий определенный. Дело в том, что предыдущие, не так как бы возлагали на него большие надежды, предыдущий губернатор сильно вот вошел вот в эту всю старую команду, и то есть тоже человек, который пришел, в принципе, без команды. И он говорит, наверняка он задал вопрос, я пришел без команды, дайте мне людей. И тут начали вылазить из всех щелей люди, которые работали при Януковиче, их начали утверждать на те или иные должности. И что из этого получилось? Ну вот, что имеем, то имеем. Я бы не сказал, что это привело к лучшему, потому что было очень много споров на эту тему. Многие действительно ни во что уже не верили, потому что, ну как, опять все возвращается по-новому. Никто ничего, никакие действия не предпринимал. Хотя у нас была беседа с господином Палицей до его, хотя мы не обсуждаем это лично, но так уж пришлось, что Палиц предыдущий, Саакашвили следующий. Но он говорил, что я пришел, чтобы в Одессе был мир. И моя задача, я бизнесмен, задерживаться на должности губернатора я долго не собираюсь. Это было еще в мае 2014 года. А на сегодняшний день, я не знаю, выполнена задача или нет, но, в принципе, как бы выполнил он задачу. В Одессе мир есть, какой-никакой, но он есть. Но то, что не сделано ничего в каком-то социальном плане, экономическом плане развития региона, в этом нет никакого сомнения. И мы надеемся на то, что вот Михаил Саакашвили сделает то, что не сделал Палица. В принципе, как бы он и не обещал это сделать. Но я думаю, что с приходом Саакашвили должно все поменяться к лучшему. Насколько это будет быстро, неизвестно. В ближайшее время мы увидим его действия, назначение на должностные чиновничьи службы. Мы посмотрим уже, кого он будет назначать, какой план действий. Наверное, все-таки он вынашивал это все достаточно давно. Но это так внезапно получилось, что все просто шокированы. Эта загадочность меня, кстати, радует. Потому что мы, патриотичные силы, которые существуют в Одессе, мы будем ему всячески помогать.
Вадим Черный, одесский бизнесмен и лидер партии анархистов.
Трудно представить себе, кто будет против, особенно после того, что Коломойский и его команда устраивали в Одессе на протяжении года. То есть понятно, что Коломойский и его команда, они не занимались совсем мелкой коррупцией, как другие губернаторы. Но по-крупному, конечно, они действовали в прежнем духе, и крупная коррупция только была еще структурирована по сравнению с прежними годами. Вот, ну и самое главное, что все эти взрывы, которые 28, по-моему, взрывов, которые были в Одессе за последний год, мало кто сомневается в том, что это дело рук Коломойского и его команды, которые, опять же, доказывали тем самым сложность ситуации в Одессе и необходимость того, чтобы их оставили у руководства областью. Поэтому тот факт, что их отсюда убрали, это, безусловно, очень положительно. Конечно, трудно найти кандидатуру, которая была бы интереснее на посту губернатора, чем Саакашвили, который, в общем-то, не связан с местной коррупцией, и, безусловно, если кто-то и может изменить ситуацию в области, то это только он. Другое дело, что шансов на такое изменение, я бы сказал, что крайне мало, потому что успехи Саакашвили в Грузии, они основаны на том, что он имел возможность заменять полностью систему, не говоря об увольнении конкретных чиновников. В Одесской области, в любой отдельно взятой области, это будет крайне сложно, потому что даже увольнение чиновников, оно жестко зарегулировано, и суды регулярно выносят решение, отменяя увольнение. Кроме того, вся правоохранительная система, которая, опять же, заточена на коррупцию. Саакашвили не контролирует областной центр, который тоже будет продолжать в своем прежнем духе тотального разграбления бюджета. Поэтому трудно себе представить, как он может справиться с ситуацией, не имея, в общем-то, диктаторских полномочий, которые он имел бы в Грузии.
Но ведь еще одна проблема, что у него нет своей команды, ведь в Грузии все-таки у него было много единомышленников и была собственная партия, а здесь он один. Как вы думаете, сможет ли он набрать вот таких вот кристально честных, ясных, понятных одесситов, которые смогли бы составить быстро вот эту новую команду, или это нереально совершенно?
Ну, во-первых, спирт клином не сошелся на одесситах. Даже если он привезет сюда грузинов, это будет тоже прекрасное решение, потому что на самом деле управление областью – это очень простой процесс, и должность губернатора, она ведь зонтичная, так сказать, она существует над руководством местного самоуправления. То есть в отличие от мэра, скажем, губернатор ничем особенно не управляет. На местах всем управляют главы городов, районов, сельских советов. Губернатор, в общем-то, является зонтичной структурой над ним, он больше создает общий климат, ну, естественно, грабит бюджет. Поэтому управление областью, оно несложное, оно не требует какого-то гигантского опыта, и если он привезет сюда своих единомышленников из Грузии, это тоже будет вполне нормальное решение. Тем более, что Одесса на самом деле это видела. Все лучшие губернаторы Одессы традиционно были иностранцами, включая Ришелье и так далее. Поэтому с людьми это проблемы нет, проблема с полномочиями, проблема с тем, чтобы этих людей расставить, заменив старые кадры. То есть областная администрация, даже это гигантский аппарат, а уж тем более областное местное самоуправление, которым они управляют, которое они контролируют. И у него нет способа, законного способа выгнать коррумпированных мэров, сменить коррумпированных глав районных советов. Нет диктаторских полномочий, которые бы обеспечили чистку авгиевых конюшен.
Если бы Саакашвили обратился к вам и спросил вашего совета, с чего ему начать? Что бы вы порекомендовали?
Зачистка, тотальное увольнение. Нет ни одного честного чиновника, нет ни одного чиновника, который готов был бы работать хорошо или готов был бы работать без взяток. Люди, которые там работают годами за зарплату, которая на сегодня составляет там, $60 в месяц, они нацелены на то, чтобы воровать, на то, чтобы красть бюджет, на то, чтобы брать взятки. Среди них нет профессионалов ни единого. Их надо выгонять ровно на 100%.
На «Волнах свободы» одесситы говорили о новом губернаторе Михаиле Саакашвили. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Победа на президентских выборах в Польше кандидата от партии «Закон и справедливость» Анджея Дуды стала европейской сенсацией. Мало кто из экспертов предполагал, что сторонник бывшего премьера Ярослава Качинского сумеет обойти во втором туре действующего президента Бронислава Комаровского. Удивило это также нашего эксперта из Варшавы Зигмунда Дзинчаловского, который убежден, что в Польше грядут большие перемены и начнутся они осенью ближе к парламентским выборам. С Зигмунтом Дзинчаловским беседовал Момин Шакиров.
Я как-то тоже думал, что протестный электорат не настолько силен. Все-таки преобладает опыт, ну вот то, что называется достоинство президентского кресла, что действующий президент сможет одержать победу. Поэтому я бы разделил на два этапа. Первый этап с самого начала, мне просто показалось, что Дуда, он не перспективен, и многим так это показалось. Это не я как бы один такой тупой, это вся страна так подумала. И я думал, что все-таки в конце вот этой президентской гонки Комаровский сможет догнать Дуду и одержать победу. Увы, этого не случилось, и появление Дуды на польском политическом горизонте в качестве президента, конечно, очень сильно меняет расклад сил.
Сейчас очень много различных клише по поводу ближайших планов господина Дуды. Его относят к политикам консервативно-религиозных взглядов. Что можно ожидать от Дуды? Еще большего влияния католической церкви в общественной жизни, жестокой борьбы на выживание оппонентов, которые противостоят Ярославу Качинскому и его команде, или прагматичная подготовка к очередным парламентским выборам, где партия «Закон и справедливость» готова дать настоящий бой противникам.
Самое главное, последнее, то когда, например, меня спрашивают, как там президент Дуда будет он способствовать улучшению там отношений с Россией, отвечаю, что до октября он ничему способствовать не будет, потому что все будут заниматься парламентскими выборами. Польша парламентская республика. Вообще-то в полноту исполнительной власти власти держит в своих руках кабинет министров во главе с премьер-министром. В порядке надзора некоторые вещи контролирует президент. Он как бы лицо государства, он подписывает законы, и он влиятельная фигура. Давайте вспомним вот ту историю, когда, например, там в Россию на торжества по поводу Катынской годовщины собирался, или там Брюссель на совещание Совета Европейского Союза собирался президент Качинский. Полетит он туда или нет? Все это зависело от правительства, чтобы правительство распоряжало его самолетом. Будет ли горючка для президентского лайнера? Это все-таки было решение исполнительной власти. Но президент, он тоже может сильно попортить нервы правительству, что он не будет подписывать законы, он будет находить какие-то ловушки в законе. И вот противостояние, мы это называем Большого дворца и Малого дворца, мы с этим столкнулись несколько лет назад, это ни к чему хорошему не приводит. Нас ждет в Польше ожесточенная политическая борьба, и ее результат непредсказуемый. Многие аналитики согласны, что ветер дует в паруса закона и справедливости, что вот люди, избиратель не помнит тех эксцессов правительства Качинского 2005-2007 годов, что пришел юный избиратель, и он хочет просто устранить от власти тех политиков, которые находятся за рулем уже там 7 лет. И вот этот протестный электорат очень сильный. Но, с другой стороны, я вижу, что некоторые действия закона и справедливости, они такого характера, что вот эти ассоциации с этим предыдущим периодом, когда право и справедливость находились у власти, они налицо. И я думаю, что это тоже, наверное, часть общества это напугает. Это мобилизует ту часть электората гражданской платформы или президента Комаровского, которые, например, не пошли на выборы. Вот тут они поймут, что если они не пойдут, то их ждет карнавал права и справедливости со всеми вытекающими последствиями. Это значит колоссальный рост роли католической церкви. Все как бы основные решения будут консультироваться с католической иерархией. Это означает чистку, например, государственных СМИ или, например, там чистку руководителей тех государственных организаций, госорганов, которые там занимают ключевые посты, допустим, там председатель Центробанка. В этом смысле право и справедливость – это партия, которая умеет проводить вот эти дела.
Ухудшится ли еще больше российско-польские отношения с приходом Дуды или его влияние как президента не сильно будет распространяться на внешнюю политику, за которую отвечает премьер-министр, парламент и Министерство иностранных дел, учитывая, что господин Дудко уже высказался, что он за усиление НАТО, жесткий по отношению к Москве, что касается защиты суверенитета Украины. То есть ничего хорошего в Москве он не сказал.
Я должен сказать, что в этой области прогнозировать что-либо в настоящее время вообще очень трудно, потому что министр иностранных дел, это член кабинета министров, он утверждается парламентом, он представляет коалицию или партию, которая располагает большинством голосов в парламенте. Вот этот период времени, который предстоит нам до выборов в октябре, у нас есть два возможных варианта. Во главе правительства в октябре оказывается опять представитель гражданской платформы, и это означает, что, скорее всего, Польша следующих там несколько лет будет фокусироваться на внутренних спорах. Это будет постоянная борьба президентского дворца и дворца, в котором работает премьер-министр. Но, как вы говорите, борьба разных башен Кремля. А если победу одержит партия «Право и справедливость», то я бы ожидал некоторого ужесточения, потому что на уровне языка, на уровне вот наших контактов с европейскими партнерами, у партии «Право и справедливость» они пользуются другим языком. Он патриотический. И он апеллирует к польскому историческому опыту. Согласно этому опыту, Россия – это угроза. Россия – это страна, которая участвовала в разделах Польши в конце 18 века. Россия – это страна, которая прислала армию Тухачевского в 20 году. И Россия – это страна, которая там в 39 году вместе с Гитлером опять разделила Польшу. Это угроза, это никуда не денется. И мне кажется, с этой точки зрения, «Право и справедливость» более идеологизировано в то время, как гражданская платформа более прагматическая. Но посмотрим, все зависит от того, чем закончится парламентская эпопея в октябре этого года. И Польшу ждут такие, но очень серьезные потрясения. Не надо в этом сомневаться.
Польша стала страной, от поведения которой многое будет зависеть на Украине. Если вдруг США и Запад решат поставлять тяжелое летальное оружие Киеву, то военная техника, скорее всего, пойдет через территорию Польши. Готова ли Варшава взять на себя ответственность в час X и стать неким форпостом между Россией и Западом.
С приходом Дуды, мне кажется, тут появляются какие-то тонкости, которых вот раньше позиция Польши была довольно четкая. А сейчас Дуда, он же представитель патриотического лагеря. А в глазах патриотического лагеря некоторые примирения с Украиной, которая не признает свою ответственность открыто за Волынскую резню, оно недопустимо. И тут уже появились какие-то маленькие трения, когда по поводу футбольного матча между команда Днепро и команда Севилья, в Варшаву должен был прилететь господин Порошенко. Но когда в прессе появились сообщения, что господин Дуда, он не готов встречаться с украинским президентом, то сразу мы почувствовали, что он как бы вносит вот в ту ситуацию, в тот расклад сил, некоторые новые моменты. Если Польша станет Польшей права и справедливости, то в отношениях с Украиной она будет требовать разрешения этих моментов намного жестче, чем это делали политики гражданской платформы. Но в одном ситуация не поменяется. Это еще один такой закон, который печатан в создании польских политиков. Независимая Украина – это в некотором смысле гарантия безопасности Польши от России. И поэтому право и справедливость или гражданская платформа будут поддерживать Украину в ее конфликте с Россией. Если большие игроки там, по Североатлантическому Союзу и большие игроки по Евросоюзу примут решение поддерживать Украину таким образом, то, мне кажется, у Польши не будет никаких возможностей то ли сопротивляться, то ли препятствовать и так далее. Польша станет в одном ряду с этими странами и руководителями этих стран, которые могли бы принять такие решения.
Будет ли вновь озвучена тема авиакатастрофы под Смоленском, где 5 лет назад погиб президент Лех Качинский и десятки высокопоставленных польских политиков? Ярослав Качинский, его брат, неоднократно утверждал, что катастрофа была подстроена Москвой, и за гибель людей должен ответить президент Путин.
Вот это интересная история, потому что во время предвыборной кампании тема Смоленской катастрофы партии «Право и справедливость» она сильно не поднималась. И вообще политика, такие ярые сторонники версии сговора, у нас есть депутат Сейма Антоний Мачаревич, который такой самый яркий сторонник теории заговора и взрыва. Они вообще были вытолкнуты где-то на обочину, они вообще не появлялись, потому что стратегии «Право и справедливости» понимали, что это конфликтная тема, и у них не так много козырей в руках. Но тема эта, безусловно, вернется, потому что я считаю, их по каким-то моментам, конечно, правильно, потому что прошло 5 лет, например, я не сторонник теории взрыва, но мы знаем, что среди экипажа этого самолета только один человек обладал всеми соответствующими лицензиями на работу на борту самолета Ту-154. 3 остальных или 4 остальных вообще таких лицензий не имели. Откуда они там вообще-то взялись? И кто несет за это ответственность? Есть какие-то вот проблемы с организацией вот этого полета, рейса? Вообще никто за это не несет ответственности, ни политической, ни уголовной, и так далее, и так далее. Тут поднимется тема требования в адрес Кремля: верните нам обломки самолета, почему они там лежат еще вот у вас под Смоленском, пусть они возвращаются в Польшу, верните нам подлинные черные ящики, а не только какие-то записи, которые вы сами сделали, и у нас нету уверенности, что они подлинные, и так далее, и так далее. Вот это прозвучит еще очень громко.
На вопросы Мумина Шакирова отвечал варшавский политолог Зигмунд Дзинчаловский. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Спортивно-политический скандал в Международной федерации футбола развивался стремительно после того, как швейцарская полиция арестовала 7 высокопоставленных чиновников ФИФА, а под президентом федерации Йозефом Блаттером зашаталось кресло. Я приветствую нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, добрый вечер. Давайте в первую очередь разберемся в обвинениях. Как велось расследование и в чем именно состоят претензии к футбольным чиновникам?
Добрый вечер. Официальное обвинение предъявлено 2 действующим вице-президентам Международной федерации футбола Джеффри Веппу и Евгению Федерето, а также Эдуарду Ли, который должен был быть избран в пятницу членом исполкома ФИФА. Кроме того, обвинение предъявлено офицеру по развитию ФИФА, члену оргкомитета футбольных турниров на Олимпийских играх, помощнику президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, члену исполкома Конфедерации южноамериканского футбола и некоторым другим высокопоставленным чиновникам. Кроме того, был арестован некто по имени Хасе Маргулис, который, как считает следствие, был посредником в незаконных сделках между футбольными чиновниками и маркетологами. Это расследование, по словам генерального прокурора США Лоретты Линч, охватывает примерно 20-летие деятельности ФИФА и других связанных с футболом международных и национальных организаций. По словам Линч, речь идет о взятках на сумму более 100 миллиардов долларов, а предыдущая цифра называлась 150 миллиардов, разные данные. Речь идет о коррупции в уровнях, связанных с футболом, и не только с ФИФА. Эта коррупция, по словам Линча, достигла огромных размеров. И именно поэтому и занимались ей американские высокопоставленные чиновники, поскольку некоторые из арестованных членов ФИФА имеют американское гражданство, а другие проводили, по крайней мере, так заявила американская прокуратура, проводила свои сделки на территории США. Это, кстати, я забегаю вперед, говоря о том, что многие заинтересованные лица, скажем так, в том числе и российские футбольные чиновники, в том числе и президент России Владимир Путин, выразили удивление, что делают органы США на территории Швейцарии и почему они занимаются этим делом. Вот именно поэтому в деле задействованы американские граждане, а некоторые незаконные операции, которые они проводили, были осуществлены именно на территории США. Как минимум два поколения чиновников замешаны в этой коррупции. Предполагается, что они получили миллионы долларов, я уже называл сумму 150 миллионов, и Министерство юстиции США намерено прекратить такие проявления коррупции. Вот примерно об этом сказала Линч.
Но в России многие думают, что это какая-то интрига, связанная с тем, чтобы лишить Россию права на проведение чемпионата мира в 2008 году, ну и, конечно, из-за политики, из-за украинских событий. Есть ли основания всерьез обсуждать эти конспирологические версии?
Очень трудно ответить на этот вопрос однозначно. Конечно, коррупция в данном случае рассматривается исключительно не вокруг чемпионата мира 2018 года, который должен пройти в России. Об этом специально заявляли высокопоставленные чиновники США, что не было предъявлено ни одного обвинения, связанного с либо подкупом при организации выборов страны хозяина этого чемпионата, либо еще по каким-то другим вопросам. Эпизоды следствия связаны совсем другими вещами. Но поскольку ближайший чемпионат мира состоится в России, конечно, сразу же буквально вскричали российские деятели. Ну, начал с Владимир Путин, конечно, он высказался вот именно в таком недоуменном духе, что делают американцы на чужой территории. Во-вторых, высказался Виталий Мутко, министр спорта, который тоже в довольно комичном стиле, мешая российские и американские слова, сказал, что никаких претензий к нам нет, никакие процедуры не были нарушены, и никто чемпионат в России не отменял. Конечно, пока это выглядит чисто конспирологией, но надо сказать, что следователи и те лица, которые вели эту историю, вели и ведут, история еще не закрыта, сказали, что очень много остается еще вопросов, очень много еще будет предъявлено претензий в адрес ФИФА, и кто знает, дойдет ли дело до чемпионата мира, который должен пройти в России.
Многие политики и общественные организации требовали лишить Россию права на проведение этого чемпионата задолго до этого скандала в ФИФА. Велики ли шансы на то, что по совокупности вот всех этих историй Россия все-таки лишится возможности проводить чемпионат мира? И если это все же произойдет, то какова будет процедура? Вообще, были ли подобные прецеденты? Случалось ли что-то такое прежде?
Отчасти подобный прецедент был один раз в истории мирового футбола. Чемпионат мира 1986 года должен был пройти в Колумбии. Однако незадолго до уже начала чемпионата, хотя еще оставался, по-моему, год, колумбийцы отказались от проведения турнира, а сославшись на экономические сложности. Тогда, к счастью, под рукой оказалась довольно рядом находящаяся Мексика, которая проводила чемпионат мира в 70-м году, и ее инфраструктура позволяла без особых трудов перенести турнир чуть севернее Колумбии. Других президентов не было. Сейчас, конечно, очень много политических высказываний. Многие предлагают наложить на Россию так называемые футбольные санкции в виде отмены этого чемпионата. Высказывался Петр Порошенко, высказывались английские деятели футбола и государственные деятели. Дэвид Кэмерон высказался, что надо отобрать чемпионат. Но Блаттер, президент ФИФА, настроен очень решительно. Сегодня он давал пресс-конференцию, на которой снова заявил, что чемпионат мира состоится в России и ничего не будет. В связи с этим я должен сказать, что процедуры как таковой нет. ФИФА, мне кажется, довольно демонстративно отрекается от любых потенциальных даже обсуждений этой темы. И пока что она настроена очень решительно, чемпионат в России состоится.
Уже упомянули Йозефа Блаттера. Позавчера мне пришло письмо с призывом подписать петицию с требованием не допустить его переизбрания на 5-й срок. Я ничего подписывать не стал, но подписей там набралось очень много. Казалось, что в такой ситуации, в разгар скандала, у Блаттера вообще нет шансов быть переизбранным, но вот он снова победил. Как вы объясняете его неуязвимость?
Выборы президента ФИФА проходят по простой схеме. Один человек, один голос. Сколько стран входит в Международную федерацию футбола, каждая из них голосует. Скажем, президент Национальной федерации, условно говоря, какой-либо не очень развитой футбольной в отношении африканской страны, имеет такой же точно голос, как, скажем, президент Федерации футбола Германии, Англии, Бразилии, то есть явных футбольных лидеров. Естественно, перед выборами шла очень интенсивная работа. Президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Платини, который известен как главный противник Блаттера, даже дошел до прямых угроз. Он заявил, что если Блаттер будет избран, то Европейский союз откажется от участия в чемпионате мира 2018 года в России. Не удалось ему всех убедить в своей правоте. В частности, Испания голосовала за Блаттера. Но все остальные европейские страны, за исключением России, по-моему, проголосовали против. Трудно сказать. Нельзя однозначно во время подготовки к выборам узнать наверняка, кто же победит. Возможно, самые разные аргументы, в том числе и коррупционные, по которым, как мне кажется, руководство ФИФА большой специалист. Но вот сейчас, поскольку Блаттер все-таки набрал достаточно большое количество голосов, и ему не хватило 7 голосов всего до 2/3 тех, кто имел право голосовать, он получил серьезное большинство, его соперник снялся с голосования во втором туре. И сейчас Блаттер, я думаю, на коне, и он вряд ли поведет дело как мини чемпионата. Если только не возникнут какие-то серьезные препятствия. Либо продлится следствие и предъявит обвинение лично ему. Он, кстати, сегодня ответил на вопрос на пресс-конференции. Его спросили: мистер Блаттер, не боитесь ли вы, что вас арестуют? Он сказал недоуменно: арестуют за что? Вот вопрос, за что? Если будет за что, тогда будет разговор. Пока не за что, пока это все остается буквально разговорами, не более того. Но вот заявление Платини о возможном бойкоте чемпионата мира в России, это очень серьезно. Это, может быть, даже будет какой-то серьезный раскол в мировом футболе. Куда это заведет дальше, неизвестно. Но Россия, разумеется, стоит за Блаттера, говорит всячески, что она его поддерживает. Ну, в общем, я не думаю, что со стороны России тут будут какие-то вопросы к нему. А вот к России вопросы могут быть, потому что по распространенному, подчеркиваю, конспирологическому мнению, Россия купила чемпионат мира. И многие, в частности англичане, настаивают именно на таком подходе.
Спасибо, Алексей. Я благодарю нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Больше всего откликов вызвала на этой неделе передача «Специальный корреспондент» канала «Россия», в которой был показан документальный фильм Аркадия Мамонтова «Содом» о том, как некие международные тайные организации придумали права ЛГБТ и навязывают их всему миру и России, в том числе, с целью создания постлюдей и разрушения традиционных ценностей. Я посмотрел двухчасовую передачу, и могу сказать, что она производит впечатление одновременно и жуткое, потому что там было множество совершенно недопустимых в цивилизованном обществе дискриминационных выпадов, но и смешное, потому что и фильм Мамонтова, и дискуссия полны были глупейших, совершенно абсурдных высказываний, например, о том, что доярки не бывают лесбиянками, или что во всех американских посольствах есть специальные уполномоченные по правам геев, или что в Грузии при Саакашвили специально изнасиловали тысячи мужчин и сейчас будут насиловать в Украине и так далее и тому подобное. В общем, абсолютный бред. Я приветствую телекритика «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ваши впечатления.
Всякий раз я поражаюсь тому, насколько хоть какие-то минимальные представления о профессии востребованы. То есть ощущение такое, что чем хуже, тем лучше. И даже для Мамонтова этот фильм выдающийся, потому что здесь вообще никакие концы с концами не сходятся. Ну, в частности, вообще, а какой информационный повод? Вот он придумал информационный повод, который звучит примерно так, что Ватикан отреагировал на результаты референдума легализации однополых браков в Ирландии, что это поражение человечества. Ну, всякий раз кто-то на что-то реагирует, но ведь это же не значит, что Мамонтов делает фильмы. Для чего он сделал этот фильм, конечно, это самая главная загадка. И вот что меня беспокоит. То есть говорить об идиотизме можно бесконечно. Мои любимые кадры выглядят примерно так. Речь идет о парах, у которых появляются дети. И вот дальше замечательный видеоряд. Берутся младенцы, которые орут, грудные младенцы, которые всегда кричат в колыбели. А текст закадровый примерно такой, что даже малые дети уже понимают, что им грозит. Они не согласны со своим положением. Вот это вот дети, которых там примерно месяц, они уже, по мнению Мамонтова, выражают таким образом свой протест. Ну и дальше это можно этих блох ловить бесконечно. Так вот, что меня в этом фильме настораживает? Предложение господина Мамонтова о том, что неплохо бы вернуть статью за мужеложество в Уголовный кодекс, когда он отвечает на вопросы американского корреспондента, а что же вот с этим ужасом-то делать, вот что с этим делать? Вы знаете, еще какое-то время назад, ну, естественно, сказал и сказал, ну, Мамонтов, это, знаете, это такая стихия, вчера в Москве был ураган, позавчера Мамонтов занимался Содомом, это примерно такие явления одного порядка. Но, тем не менее, вот в сегодняшней России нет ничего такого, чтобы невозможно было запретить. Ну вот абсолютно, ведь сейчас реализуются самые немыслимые вещи, о которых вчера просто... Ну можно было ли вообразить, что вчера будут серьезно говорить о многоженстве, о том, что нужно наоборот легализовать многоженство. Вот поэтому, мне кажется, вот эта вот передача, вот ее подлючие заключается именно в том, что в чью-то светлую голову, там типа Яровой или еще кого-нибудь, или Мизулиной, придет мысль о том, что вот этому расследованию нужно придать такой официальный статус.
Но обращает на себя внимание, что в студии, ну, во всяком случае, среди тех, кому давали слово, ведь не было ни одного представителя ЛГБТ-организации. Прежде на такие дискуссии все-таки их как-то приглашали, да? Конечно, они были в абсолютном меньшинстве, но все-таки кому-то давали слово. А поцелуи, причем даже поцелуи там в щеку, да, закрашивали, закрывали черными прямоугольниками. Я вообще впервые такое вижу. Это просто абсолютный абсурд.
Это новое слово. Но вы знаете, что касается вашей реплики о том, что приглашали. Приглашали в основном Алексеева, и мне кажется, что его уже давно очень не было. Как-то вот с тех пор, как мы увлеклись войной, как-то эта тема вообще, кстати, отодвинулась на второй план, а вот теперь она вновь вышла на первый. Справедливости ради, нужно сказать, что Арбатова, она присутствовала в обсуждении, она пыталась говорить о том, что здесь практически каждое высказывание – это экстремизм или какие-то прочие статьи, которые могли заняться вышестоящие органы. Но ведь это же все тонет в этом хоре, которым окружает себя Мамонтов, а Мамонтову, так раздуваясь еще пуще прежнего, начинает говорить о том, что это его позиция, и все, точка.
Да, Арбатова, кстати, сказала много толкового, сравнила вот эту историю с этой чеченской свадьбой, упомянула Рамзана Кадырова в неблагосклонном контексте, и, мне кажется, очень достойно выступил Борис Надеждин, который, конечно, был совершенно шокирован всем этим мракобесием и сказал довольно много остроумных вещей.
Да, Борис Надеждин, он вообще в этом смысле не всегда мне нравится его модель поведения и присутствие в этих ток-шоу. Но, в общем, он в каком смысле человек героический, потому что он, конечно, берет на себя весь этот ужас бытия рядом вот с Аркадием Мамонтовым и ему подобными.
Слава, что еще было примечательного на этой неделе в телеэфире?
Мне показалась примечательная история с Блаттером. Причем она проходила в течение вчерашнего дня, перед тем, как начались выборы. Ну, сначала был большой синхрон Путина, и тоже как-то было не очень понятно, откуда вдруг такая страсть, и почему глава великой державы должен заниматься футбольными какими-то вещами. Ну, ладно, сказал и сказал, но ведь это же не просто так сказал и сказал. Это значит, что тут же все каналы воспринимают это как не то чтобы рекомендацию, а обязательно нужно было начинать все эфиры с вот этой вот с эпопеи футбольной. Причем самое апокалиптическое прогнозы звучали о том, что идет колонизация, новая колонизация мира теперь уже, вот со стороны Америки теперь уже путем через футбол. И прогнозировали это самое грустное, что вот этот вот наш любимый Блаттер, он как-то не получится у него опять там какой-то пятый или в шестой раз возглавить все это футбольное ведомство. И все бы было ужасно до той секунды, как вдруг он выяснил, что он побеждает. И второй претендент снимает свою кандидатуру. И тут же, вот буквально тут же, вот если вы следили за эфиром, тут же меняется тон, тут же Мутко говорит о том, что это выборы были демократические, тут же все хорошо. Правда, сегодня уже говорится о том, что Блаттера не отстанут, там будут какие-то еще расследования, но все равно вот победила демократия. И как бы и Америка тут уже и ни при чем, хотя вчера Америка вообще была главным колонизатором.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». А завершит программу «Итоги недели Радио Свободы» рассказ о том, что обсуждали на этой неделе блогеры. Слово Ольге Серебряной.
Когда новость начинается со слов «депутат Яровая предлагает», любому ясно, что дальше может последовать все, что угодно. Люди, тем не менее, продолжают удивляться. На уходящей неделе массовое возмущение вызвал предложенный ею законопроект, сильно расширяющий понятие пропаганды наркотиков, как она определена в законе о наркотических средствах и психотропных веществах. Законопроект Яровой вводит уголовное наказание, максимум заключения сроком до 2 лет, за такую пропаганду. Если раньше закон преследовал тех, кто распространяет информацию о способах изготовления запрещенных веществ, их использовании или местах приобретения, то если предложение Яровой будет принято, пропагандой станут любые изображения и упоминания наркотиков. Комментарии врачей, учителей и юристов собрал для «Коммерсанта» Александр Черных. Он же приводит в Твиттере диалог журналиста и редактора, состоявшийся в процессе работы над статьей.
«Саш, этот врач дал очень резкий комментарий. Отлично, это нам и нужно. Саш, он сказал, что депутатов надо вешать одного за другим».
Комментарии читателей коммерсантовской статьи тоже корректностью не отличались. Больше всего была гипотеза о причинах появления такой законодательной инициативы, и самой распространенной оказалась высказанная Игорем Жеребцовым.
«Судя по всему, Яровая переусердствовала с Ганджубасом, не отпускает».
Лев Рубинштейн тут же переименовал российское контролирующее ведомство в Государственный комитет по противодействию незаконному речевому обороту наркотических средств. А Алексей Федотов задумался о неизбежном появлении новых торговых наименований.
«После принятия закона Яровой булочки с маком будут называться изделия с семенами двудольных лютикоцветных растений, иначе в тюрьму посадят».
Твиттер хроники хунты предсказывает, как будут выглядеть протоколы обысков, когда закон Яровой войдет в силу.
У российского оппозиционера при обыске обнаружили 2 килограмма рисунков конопли.
И так далее. Шуток было много, но шутить эти шутки как бы уже не смешно, пишет Илья Клишин.
«Мы достигли той точки, когда политическая сатира путем гиперболизации и утрирования больше невозможна. Потому что сегодня ты пошутишь в Фейсбуке, что они запретят рыжих и авокадо, а завтра они и правда запретят».
Особое возмущение вызвал, конечно, медицинский аспект проблемы. В комментарии к «Коммерсанту» директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова утверждает, что врачи, назначая пациентам наркотические и психотропные обезболивающие, уже сейчас боятся рассказывать об их действии и советовать меры предосторожности. Все это может быть расценено как пропаганда. Соответственно, невозможно готовить и распространять предназначенные для пациентов и докторов информационные материалы. Твиттер-аккаунт «Мариэл2002» констатирует очевидную причинно-следственную связь.
«Вчера новость про самоубийство ученого-ядерщика из-за невыносимой боли. Сегодня Яровая, ее закон. Россиюшка, что ты делаешь? Прекрати!»
Андрей Плахов вспоминает Фаину Раневскую.
«Жопа есть, а слова нет. Можно составить огромный список великих произведений литературы и классических фильмов, не говоря о современных, которые подпадут под запрет. Мы становимся подопытными участниками эксперимента по формированию параллельной реальности, ничего не имеющей с реальностью настоящей. Закрыл глаза, заткнул уши, и нет ни секса, ни мата, ни наркотиков, а если кто-то что-то гавкнул на эту тему, в каталажку. Ну, конечно, культуре в этой сюрреальности места нет. Да черт с ней, с культурой. До нее ли, когда речь идет о живых людях, обреченных этим, с позволения сказать, законом на физические страдания?»
Но не только на физические. Запрет обсуждать – это еще и запрет думать, действовать и что-то менять. То есть, по сути, запрет быть людьми. На это обстоятельство указывает Артем Северский.
«Депутат Яровая продвигает монополию наркоторговцев на разговоры о наркотиках. Ни шутка, ни сатира, ни передергивание. Яровая действительно хочет запретить гражданам говорить о наркотиках, о последствиях, о вреде, о практиках, о минимизации ущерба, о том, как слезть, если уж подсел, о том, что это вообще такое, какое место в мире занимает. Запрет на разумное осмысление, запрет на дискуссию, лишение людей шанса получить и критически оценить информацию. Только дворовые слухи, только байки, распространяемые дельцами, только подростковые пересуды за гаражами должны информировать людей о марихуане, героине и кокаине. Очень-очень сильно печется госпожа Яровая об интересах наркокартелей. На самом деле весь этот пост должен был состоять из нецензурной брани. Разговоры о ботоксе и подтяжках себе запрети, тварь. Как можно вмещать в себе столько зла? Как можно настолько ненавидеть и презирать русских, чтобы подписывать своим именем запрет на обсуждение и осмысление важнейшей проблемы?
Собственно, в этом и состоит, похоже, смысл и суть нынешней российской государственной политики. Одновременно с информацией об антинаркотическом законе Яровой в прессе появились сообщения о законопроекте, разрешающем сотрудникам СИЗО и колонии применение спецсредств и оружия к заключенным практически по любому поводу и без немедленного оповещения прокурора. Сергей Смирнов видит в этих двух законодательных инициативах определенное единство.
Я к тому, что эти два новых законопроекта, по сути, продолжение такой необъявленной войны своему населению. Они реально делают все, чтобы было больше ненависти. Рано или поздно все это взорвется. Вместо национального примирения, не надо забывать, что для многих в обществе гражданская война не окончена. Они делают все, чтобы разжечь противоречия. Власть в России – это и есть самая настоящая радионенависть. Причем они даже нашли теоретическую основу. Так будет, и мы привыкли. И тут есть проблема в отношении них. Даже нельзя писать «ненавижу», потому что это их логика, им нравится.
Невиданный скандал случился на уходящей неделе и в среде любителей отечественной словесности. Едва оправившись от гаданий на Бродском, генератор случайных цитат, готовый ответить на любой вопрос современности, подготовила к юбилею поэта «Медуза». Творческая интеллигенция принялась изучать интервью дочери поэта Анны Бродской, которое взял у нее в Петербурге Сергей Полотовский. Текст был опубликован на Кольте. В разговоре с петербургским журналистом и переводчиком 22-летняя Анна Бродская высказывала левые взгляды. В частности, выступала против авторского права и засилия денежных отношений в общественном сознании.
Часто оказывается, что то, что хорошо для человечества, не может быть предметом денежных отношений. Для общей пользы приходится тратить максимум энергии, получая минимум взамен. А в монетаристской парадигме все наоборот. Люди стремятся потратить минимум энергии и получить максимум взамен. И это извращенное понимание ценности лежит в основе нашей культуры. Отсюда проблемы. Каждый должен иметь право на лучшее, что есть в мире. Это относится и к науке, и к литературе. Поскольку мы помещены в ситуацию, когда люди вынуждены конкурировать, чтобы продавать свой труд, искажается значение художника, который, в принципе, желает поделиться своим искусством с максимальным количеством людей.
Но скандал вышел не из-за этого. Через сутки после публикации интервью выяснилось, что его предваряет крайне сексистская водка. На это обстоятельство указал Илья Файбисович.
Если внимательно читать интервью дочери Иосифа Бродского на Кольте, то нет никакой возможности продвинуться дальше первой фразы. Водка начинается так. «Анна Александра Бродская Сацани, 22 года, красавица, как Кира Найтли, которой не нужно ничего дорисовывать, живет на пособие в сельской Англии». Если вы думаете, что это дорисовывать просто обобщенная сальная шутка, что было бы достаточно плохо само по себе, то вы ошибаетесь. Это мало кем считываемая, видимо, отсылка к совершенно конкретной истории фотосессии Киры Найтли с голой грудью после того, как ее грудь отфотошопили на постере фильма «Король Артур». Иными словами, первую фразу интервью следует читать так. «Анна Александра Бродская-Сацани, 22 года, красавица, как Кира Найтли, только с сиськами».
Кольта отреагировала оперативно и сравнение с Кирой Найтли убрала. Отчего получилось совсем хорошо, как пишет Марианна Гейден.
«Анна Александра Бродская-Сацани, 22 года, красавица. Серафима Харуновна Голубь, 38 лет, кандидат филологических наук. Тарас Петрович Рухлядь, 44 года, инженер-наладчик. Анна Александра Бродская-Сацани, 22 года, красавица. На самом деле красота – великая вещь, так что я бы красавицам выплачивал, что ли, какие-нибудь пособия за красоту. Они своим видом улучшают общественный климат. Бывало, осмотришься вокруг и аж сплюнешь. Какая же вокруг богомерзость, хоть вешайся. И вдруг видишь, идет по улице красавица, выглядит, излучает. Она только ушами поведет, и уже не так противно жить. И вешаться передумаешь. Так что правильно все на Кольте написали».
Собственно, трудно придумать, как еще представить представить российской культурной аудитории Анну Бродскую, помимо того, что она дочь Иосифа Бродского, которого она не помнит и не читает. Еще труднее придумать, зачем изданию о культуре вообще интервьюировать обычную молодую женщину левых убеждений, никак к этой самой культуре не причастную. Один из редакторов «Кольты», Глеб Морев, отвечает на этот вопрос так.
Вы спрашиваете, зачем публиковать интервью с дочерью поэта? Затем, что вы его читаете, перепощиваете и обсуждаете. Почти 100 тысяч человек за сутки.
Ответ на вопрос, зачем российская культурная публика это делает, содержится, например, в реплике Татьяны Толстой, что посудить и прочитать мораль.
Дочь Бродского, Нюша, так и А ее называл. Я ее видела, когда ей еще годика не было. И вот выросла совершеннейшая лилия полевая. Не ткет, не придет, а Господь Небесный, давай, корми ее. Отрицает авторское право, Фейсбук и вообще монетаризм. Полагает, что если денег не будет, то все люди начнут радостно творить и раздавать друг другу плоды своего свободного труда и вдохновения. Не хочет, значит, Нюша зарабатывать в поте лица своего. Какое странное, гулкое, искаженное эхо того давнего сюжета с тунеядством Бродского. Что сказала бы судья Савельева? «Русский не знает папиных эссе не читала. That's how the cookie crumbles».
В ответ молодая часть культурной публики принялась защищать Анну Бродскую, взывать к эмпатии, объяснять суть аристократизма и читать мораль Татьяне Толстой. Получилось почти как в представлении Иосифа Бродского, только не так красиво. Впрочем, монополия на красоту тут была у дочери поэта, 22 лет, красавица.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная, а программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».